На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 28 августа, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. По дороге в Эргенете перед завтрашней встречей Гугэти и Анкары посетили сопредседатели женевских дискуссий.
Ограждение разделяет сообщество и создает трудности. Бордеризация не может быть принята.
Цхинвали встревожен проявлением блокпоста под грузинским флагом в лесу в Знаурском районе.
В связи с этим еще раз становится очень актуальным, чтобы вот это обустройство границ происходило в двухстороннем порядке.
Саламе Зурабишвили готова к разговору с Россией.
Когда мы увидим четкий сигнал, что отношение России к таким маленьким странам, как наша, меняется, и там признают, что отношения не должны строиться с точки зрения силы, то я уверена, мы будем готовы к диалогу в будущем.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними Демис Паландов.
Госсекретарь США Майк Помпео согласился с идеей президента Дональда Трампа по возможному участию России в саммите «Большой семерки» во Флориде в следующем году. Об этом Помпео рассказал в беседе с американскими журналистами. В свою очередь, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что прекрасные возможности для возобновления сотрудничества создал бы уход России из аннексированного Крыма. Восстановить формат G8 с участием на саммите во французском городе Биарриц предложил президент США Дональд Трамп. Его идею поддержала Франция. Великобритания, Германия и Канада выступили против. По итогам саммита лидеры «Большой семерки» договорились более активно взаимодействовать с Россией по ряду вопросов, но при этом пришли к выводу, что возвращаться к прежнему формату еще очень рано. Россию исключили из G8 в 2014 году после аннексии Крыма. Комментируя предложение Трампа, Москва заявила, что не считает возвращение в G8 приоритетной задачей, отдает предпочтение встречам в формате G20. «Большая семерка» — международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию. Встречи глав государств проходят ежегодно на территории государства-председателя. Королева Великобритании Елизавета II согласилась приостановить работу парламента по просьбе премьер-министра Бориса Джонсона. Перерыв в работе депутатов начнется со второй недели сентября и продлится до 14 октября. Это может позволить правительству Бориса Джонсона преодолеть сопротивление депутатов, пытающихся помешать его намерению вывести страну из Европейского Союза без соглашения. Формально у правительства Джонсона минимальное большинство в парламенте. Однако даже в его партии есть значительное количество депутатов, выступающих против Брекзита без соглашения, и они готовы объединиться с оппозицией, чтобы помешать ему. Официально Джонсон говорит, что предпочел бы достичь соглашения с ЕС о Брекзите, однако он выдвинул практически неприемлемые условия Европейскому Союзу – отказаться от так называемого «бэкстопа» системы мер, которые предотвратят появление реальной границы между Ирландией и Северной Ирландией. Эта проблема оказалась одним из ключевых противоречий при обсуждении Брекзита. Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что потрясен безрассудством правительства Джонсона.
Это попытка со стороны премьера, которого выбирали немногие в стране, только члены консервативной партии, помешать любому закону или дебатам, которые не позволят покинуть Евросоюз без соглашения, что приведет ко многим проблемам.
Заявил Корбин. Правительство Джонсона говорит, что парламент обязан следовать воле избирателей, высказавшихся за выход Британии из ЕС. Оппозиция говорит, что перед референдумом никто не говорил избирателям, что речь идет о Брекзите без соглашения, который, по оценкам экспертов и самого правительства, нанесет сильный удар по экономике и приведет к перебоям в поставках медикаментов, еды и других товаров. Крупнейшая оппозиционная партия лейбористы выступает за новый референдум об условиях Брекзита.
Эхо Кавказа. Новости.
Российские органы власти не имеют отношения к убийству, совершенному в Германии гражданином РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя задержание россиянина по обвинению в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангушвили, передает ТАСС. «Это дело не имеет никакого отношения к российскому государству, к официальным органам», подчеркнул пресс-секретарь президента. «Я решительно отвергаю какую-то связь этого убийства с официальной Россией», добавил Песков, комментируя прозвучавшие в ряде западных СМИ обвинения в причастности официальной Москвы к этому инциденту. 23 августа полиция ФРГ сообщила, что неизвестный застрелил прохожего в Моабите и скрылся с места преступления. Позже прокуратура заявила о задержании подозреваемого, 49-летнего гражданина России. Убитым оказался 40-летний гражданин Грузии. Газета «Берлинер Курьер» указывала, что речь идет о бывшем участнике антитеррористического подразделения грузинского МВД. Издание «Шпигель онлайн» со ссылкой на собственные источники предоставило возможный мотив преступника – профессионально спланированное и осуществленное заказное убийство. Уроженец Панкистского ущелья Грузии в свое время участвовал во Второй Чеченской войне. Считается, что Зелимхан Хангашвили был одним из приближенных чеченского лидера Аслана Масхадова. Власти России объявили его в федеральный розыск. Киевский апелляционный суд сегодня отпустил из-под стражи руководителя украинского подразделения российского государственного агентства РИА Новости Кирилла Вышинского. Ему изменили меру пресечения на обязательство являться в суд или к следователю по первому требованию, передают информационное агентство. Как уточняет РИА Новости, Вышинский провел под стражей более 400 дней. Украинские власти подозревают его в государственной измене. В Москве настаивают, что Кирилл Вышинский арестован за журналистскую деятельность. Озабоченность уголовным делом против него выразили ОБСЕ и «Репортеры без границ».
Спасибо, новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Гугу Тиянткари у металлического забора побывали сопредседатели женевских дискуссий Тойва Клар и Рудольф Михалка. Вопросы помощи местному населению европейские дипломаты обсудили с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Сегодня полное спокойствие, облегченно вздыхает Русудан Киладзе. Она представитель местной управы в селе Гугу-Тиянткари. Село оказалось в эпицентре всеобщего внимания после того, как 7 августа там появились российские пограничники и юго-осетинские силовики. Забив новые металлические столбы, они в течение 2 недель стали возводить железный забор, так называемую границу. Тем самым в 11-летие российско-грузинской войны дома 2 жителей села оказались по ту сторону разграничительной линии, а другие теряли сельскохозяйственные угодья, продолжает Русудан Киладзе. С тех пор, как на всех установленных столбах провели сетку, российские пограничники больше не приходили. Не знаю, видимо, дошли до рубежа, до задуманных ими каких-то границ. Потом прекратили оградительные работы и ушли. Русудан рассказывает, что опасность того, что оросительный канал мог оказаться по ту сторону ограждения, миновал. Он остался на стороне контролируемой грузинскими властями территории. Она не сомневается, что жители ее села не останутся без помощи и внимания. Власти максимально вовлечены в заботу о благосостоянии населения. Я не преувеличиваю, это не пустые слова. Все представители власти искренне стараются как-то облегчить тяжелое состояние людей. Обязательно придет обещанная властями помощь. Материальная, конечно. А о моральном что сказать? Стараемся поддерживать их всячески, как можно. Только этой помощи жители Гугу-Тиянткари ждут уже давно. Оказавшись в центре внимания грузинских чиновников и СМИ, пару недель назад сельчане жаловались, что все это время чувствуют себя забытыми и брошенными, что многим приостановили социальную помощь, и наряду с проблемами безопасности многие испытывают и материальные трудности. Как обстоят дела на месте, своими глазами увидели с утра сопредседатели женевских дискуссий, спецпредставители на Южном Кавказе от Евросоюза Тойво Клар и от ОБСЕ Рудольф Михалко. Они вместе с главой миссии наблюдателей Евросоюза и ее представителями побывали в Гукут и Анкаре.
«Ограждение разделяет сообщество и создает трудности. Бордеризация не может быть принята»,
написал на своей странице Twitter Тойво Клар. Глава миссии наблюдателей Эрик Хёк, в свою очередь, в своем твиттере отметил: «Новое ограждение еще больше разделяет сообщество. Это будет обсуждаться завтра на встрече в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них в Эргнете». Часом ранее, до визита европейских дипломатов в Гукут и Анкаре, был обнародован пресс-релиз сопредседателей женевских дискуссий.
«Как и в случае всех таких заборов, недавно возведенные сооружения препятствуют свободному передвижению живущих там людей, не позволяют им добраться до сельхозугодий и создают угрозу доступа к поливной воде. Наш визит является частью постоянных усилий сопредседателей женевских международных дискуссий по устранению потенциальных последствий этого и других событий»,
говорится в совместном заявлении. Завтра, 29 августа, в Эргнете в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них состоится 95-я по счету встреча для обсуждения повестки дня как грядущей Эргнетской, так и Женевской встреч. Сопредседатели женевского формата встретились во второй половине дня с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани. После встречи с журналистами пообщался только грузинский дипломат.
«Основным вопросом обсуждения была незаконная бордеризация. Сложившаяся там ситуация неприемлема, поэтому была необходимость в том, чтобы сопредседатели на месте изучили обстоятельства, необходимо соответствующее реагирование. Мы ищем пути, как создать условия для свободного передвижения».
Этот вопрос, как и сложившуюся ситуацию в двух отколовшихся от Грузии регионах Абхазии и Южной Осетии, Давид Залкалиани обсуждал на днях с лидерами организации сопредседателей женевских дискуссий с Евросоюзом и ОБСЕ. А сегодня он по телефону связался с генсеком ООН Антонио Гутеришем. Помимо бордеризации, речь зашла и о проведенных 25 августа так называемых президентских выборах на оккупированной Абхазии. Грузинская сторона еще раз подтвердила верность процессу деэскалации ситуации и мирного урегулирования конфликта, в том числе и в связи с конструктивным и последовательным участием в женевских международных дискуссиях, говорится в заявлении грузинского МИДа. Очередной раунд в Женеве состоится в начале октября. Предыдущий, на фоне антиоккупационных акций протестов в Тбилиси, прошел в напряженной обстановке. Об этом после встречи говорил представитель России Григорий Карасин, при этом отметив, что альтернатива женевским встречам – только война и гонка вооружений. На фоне заявлений представителей де-факто Республики Южной Осетии ожидания жителей Гукут и Анкары не совсем оптимистично. Днями ранее представитель самопровозглашенной Республики Мурат Джоев заявлял, что Южная Осетия продолжит обустройство границы в одностороннем порядке, а ситуацию в Гукут и Анкаре назвал очередной пиар-акцией Грузии, чтобы западные государства не забывали о ней. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тем временем самопровозглашенная Республика Южная Осетия накануне Эргнетской встречи заявляют о провокационных действиях грузинской стороны в приграничной зоне, которые могут нарушить стабильность в Закавказье. За развитием событий следит Ирина Келихсаева.
По сообщениям официальных югоостенских СМИ, 24 августа грузинские силовые структуры в районе села Цнелис Наурского района прорубили лес и провели дорогу. Кроме того, они выставили пост грузинским флагом, тем самым нарушили государственную границу. На следующий день в окрестностях села Синагурдзалского района продолжилось строительство площадки для полиции Грузии. Сегодня Комитет госбезопасности Южной Осетии сделал заявление о провокационных действиях грузинской стороны, цитата: «На спорном участке югоостенско-грузинской границы в районе населенного пункта Уистацнилис по приказу Верховного Главнокомандующего Республики Комитет госбезопасности осуществляет специальные действия в целях обеспечения безопасности граждан Южной Осетии, проживающих в приграничной полосе, локализации угроз безопасности в пограничной сфере в районе населенных пунктов Цнелис и Гверглина». Конец цитаты. Президент Анатолий Вибелов лично выехал в Знаурский район, чтобы ознакомиться с ситуацией в приграничье. Свои высказывания по поводу действий грузинской стороны сделали и местные политики. Глава парламентского комитета по национальной политике, культуре, религии и СМИ Амиран Дьяконов заявила о нарушении границы Южной Осетии. Цитата. «Мы обратимся к соответствующим органам Южной Осетии, на которые возложены конституционные обязанности по обеспечению неприкосновенности территории Южной Осетии, чтобы они приняли необходимые меры по выведению вооруженных формирований Грузии с территории нашей республики». Конец цитаты. А глава комитета по внешней политике Заза Дряев и вовсе заявил о провокациях как угрозе безопасности для всего Закавказского региона. Цитата. «Если даже произойдет небольшая перестрелка, это опять приведет к конфликту и обострению ситуации». Конец цитаты. Югостинский политолог Сослан Плиев поделился в беседе с российским информационным агентством вероятными сценариями инцидента в приграничье.
Не дай бог кто-то выстрелит. Если хоть один умрет, тогда Грузия со своими натовскими этими, которыми они учения проводили, они все войдут сюда. И вот эти там 50 тысяч или сколько их российских войск, они ничего не смогут сделать, потому что на сегодняшний день там пока опять будут приниматься какие-то решения в России. Это как танк с башней. Пока он развернется в нашу сторону, уже могут опять жертвы быть. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать вот такого плана действий со стороны Грузии. Они же там вскопали дорогу. Они же это не за одну секунду сделали. Я думаю, что грузины вот там встанут, посмотрят. Значит, если ничего происходить не будет, а они подтянут туда еще войска, поставят уже такой мощный блокпост и осядут там и будут сидеть. И вот мы получили прямо рядом с нами еще один блокпост грузинский. И потом во время учения они будут туда подъезжать и так далее, и провоцировать местное население. Это один вариант. Другой вариант, конечно, это там достучимся до Москвы, и с Москвы будет какая-то четкая указка. Из российских баз подтянутся военные силы там к этому блокпосту, грузины поджав хвост отойдут. Это, конечно, для нас более такой интересный выход.
Политолог Дина Алборова в беседе с «Эхом Кавказа» называет инцидент на границе чистейшей воды провокацией.
И такие провокации будут еще, потому что нет договоренностей между Южной Осетией и Грузией по поводу границы, которая очерчена и которая Южная Осетия в одностороннем порядке обустраивает. И то, что Грузия сегодня выставляет там свой пост, это вот как раз-таки демонстрация своей его несогласия и демонстрация того, что мы обо вас не забыли. Я думаю, что все, что происходит, думаю, появилась уже какая-то генеральная линия по этому вопросу и вырабатывается стиль поведения, как она предполагает дальнейшие шаги. Вот уже начинаются первые сигналы. Вот в связи с этим еще раз становится очень актуальным, чтобы вот это обустройство границ происходило в двухстороннем порядке. То, что Южная Осетия не вернется в лоно Грузии, это даже не обсуждается. И то, что Южная Осетия должна и дальше обустраивать свои границы, это тоже так должно быть.
Алборова говорит и об информационной неразберихе вокруг того, где обустраивается грузинский блокпост.
Не совсем понятно, на чьей территории обустраивается вот этот пункт, который Грузия себе обустраивает. Одни говорят, что это на территории Южной Осетии, другие говорят, что это на территории Грузии, третьи говорят, что это прямо на линии границы. Если это происходит на нашей территории, тогда эти вопросы к правоохранительным органам и к силовым структурам Республики Южная Осетия. Почему такое безобразие имеет место быть на территории Южной Осетии?
Югостинская сторона намерена поднять вопрос об инциденте завтра в ходе очередной встречи формата МПРИ в Аргнете. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Человеческая трагедия населения Абхазии, трудности нахождения во главе маленького государства, окруженного крупными соседями, отношения с Россией и европейское будущее. В ходе визита во Францию президент Грузии Саламе Зурабишвили поделилась своими мыслями с каналом Евроньюс. О чем думает самый некоммуникабельный президент в истории Грузии, выяснял Владимир Унанянц.
Абхазия и выборы, прошедшие на территории самопровозглашенной республики. Разговор президента Грузии с корреспондентом канала Евроньюс начался с одного из самых болезненных для страны вопросов – российской оккупации. То, что происходит в Абхазии, глава государства считает человеческой трагедией, причем для самих абхазов.
Мы не признаем так называемые выборы в нынешних условиях, но я уверена, что однажды настанет тот день, когда в Грузии пройдут выборы, охватывающие всю территорию Грузии, и наши граждане, проживающие в Абхазии, будут иметь возможность определить будущее своего региона в составе Грузии. Это человеческая трагедия для людей, которые там живут. Им недоступен их родной язык и идентичность. Проходит политика русификации. Это очень сложная ситуация.
По словам президента, сложная ситуация наблюдается и на линии разделения. Людей, которые живут в деревнях, расположенных в непосредственной близости к так называемой границе, похищают, грабят и убивают. А разговаривать с Россией можно будет лишь тогда, когда в Москве поймут, что диалог возможен только на условиях взаимного уважения.
Когда мы увидим четкий сигнал, что отношение России к таким маленьким странам, как наша, меняется, и там признают, что отношения не должны строиться с точки зрения силы, то я уверена, мы будем готовы к диалогу в будущем.
При этом Зурабишвили подчеркнула, что очень сложно быть президентом страны, которая за свою историю пережила много войн с различными империями. Но в этом отношении глава государства настроена философски. Любая оккупация рано или поздно заканчивалась, а значит, переживет Грузия и российскую оккупацию. Более того, если конфликт 11-летней давности ставил целью удержать Грузию от ее европейских устремлений, то, по мнению президента, Тбилиси эту войну выиграл.
15 лет назад никто не мог бы предсказать, что Грузия сначала будет участвовать в европейской политике соседства, а затем в восточном партнерстве. Никто не мог и предсказать, что мы станем ассоциированным членом, что будем иметь безвизовый режим, свободную торговлю.
В общем, ситуация напряженная, но Грузия, несмотря на территориальные споры с Россией, все же смогла продолжить свой путь в Европу, а также экономическое и демократическое развитие, считает глава государства. Да и вообще, европейские ценности у грузинского народа в крови. Ее избрание президентом обусловлено в том числе тем, что она, Зурабишвили, европейка.
Грузины чувствуют себя европейцами. Это не то, к чему они стремятся. Они уже европейцы. Они также очень оптимистичны в отношении Европы, потому что они думают, что Европы нет альтернативы. Это то, чего изнутри европейцы не видят.
Не видят, в частности, британцы, но грузинам это скорее на руку. Затронув в том числе затянувшийся развод Великобритании и ЕС, госпожа Зурабишвили отметила, что находит в Брекзите новые потенциалы как для Евросоюза, так и для своей страны.
Грузия внимательно следит за событиями в Европе. Мы должны продолжать путь, и так и будем делать. У Грузии будет четкий прогресс на пути к Европе и в Европе. Мы должны точно знать, где стоять в новом европейском контексте. Мы должны быть реалистами и в то же время амбициозными.
Пользователи грузинского сегмента социальной сети Facebook уже призвали первую леди быть настоящим реалистом и больше общаться с населением страны, которую она представляет, в том числе посредством контактов с журналистами. Пятый президент Грузии отличается патологическим нежеланием отвечать на неудобные вопросы местной прессы, предпочитая давать комментарии интервью представителям западных СМИ. Некоторые комментаторы предполагают, что происходит это ввиду того, что французским и английским языками президент Грузии владеет куда лучше, чем родным грузинским. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, пися, напися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасос,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Жители Ленингорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия обеспокоены слухами об ограничениях пропуска через пропускной пункт Раздахан для госслужащих. О чем говорят и чего боятся ленингорцы, выяснял Мурат Гукимухов.
В Оленегорском районе ходят упорные слухи о предстоящих очередных изменениях правил пересечения пункта пропуска на грузинской границе. Якобы сотрудникам бюджетной сферы, имеющим югоосетинское гражданство, запретят пересекать границу, говорит гражданская активистка из Оленегора Тамара Миракашвили.
Об этом говорят сотрудники районной администрации со ссылкой на районное начальство, а другие со ссылкой администрации президента. Кто-то говорит, что новые ограничения начнутся с 1 сентября, а другие утверждают, что с 1 января. Есть и такие, которые категорически отрицают все это.
Мои источники в Хинвале говорят, что это инициатива новой главы администрации района.
Он хочет себя показать патриотам, энергичным руководителям и сторонникам решительных мер.
Тамара, чем мотивирован?
Он говорит, что люди здесь зарабатывают деньги, а тратят или вкладывают в Грузию. Нечто подобное уже говорил Анатолий Бибилов в 2017 году. Но, как я слышала, тогда от этой идеи отказались. Потому что если запретить хождение для бюджетников, потом никому будет обеспечивать жизнедеятельность района. И это показал карантин с января до середины марта. Не менее 75% бюджетников это школы, здравоохранение, ЖКХ, культура, врачи, работники районной администрации приезжают из Церована. А теперь снова эти разговоры про новые запреты. Люди боятся, потому что уже привыкли, что над ними ставят эксперименты. При том, что сначала делают, потом думают. Нет такого, чтобы хотя бы мы один год жили по одним правилам.
Действительно, в Оленегоре боятся местных самодуров. Они влияют на жизнь района куда больше республиканского начальства. Например, в свое время глава района Вахтанг Джикаев своим решением запретил жителям Цинагарской зоны пересекать границу в отместку за то, что цинагарцы пожаловались на него президенту Леониду Тибилову. Это немыслимо, но факт. Глава района отменил действие постановления правительства на территории нескольких сел. И его запрет действует до сих пор. Чтобы восстановить свободу передвижения через Раздахан, цинагарцы вынуждены прописываться в восточной части Оленегорского района. Поэтому местные жители не видят ничего невозможного в том, что другой глава района может запросто вытворить нечто подобное в отношении уже восточной части района. Но в данном случае, убеждена Тамара, все указывает на то, что правила пересечения границы будут менять из Схинвала. На прошлой неделе, 23 августа, в Схинвале прошло заседание Совбеза Республики, на котором, по официальной информации, среди вопросов, без которых, как сообщалось, невозможно решить задачи по обеспечению безопасности республики, обсуждалось и, цитирую, урегулирование вопроса пересечения государственной границы Южной Осетии с Грузией югоосетинскими госслужащими. Конец цитаты. При этом официальная информация крайне скупа. Единственное, что приводит пресс-служба президента, вот эту реплику Анатолия Бибилова в начале заседания. Цитирую. «Вопросы касаются, в частности, сферы пограничного контроля. Нам предстоит подумать, принять решение и рекомендации для правительства Республики Южная Осетия». Конец цитаты. Вероятно, речь идет о каких-то поправках к постановлению правительства от 15 февраля 2011 года номер 26 об организации пересечения государственной границы Республики Южная Осетия с Грузией в упрощенном порядке. После прихода к власти Анатолия Бибилова это постановление все время пытаются пересматривать в сторону ограничения прав местного населения на свободу передвижения. Границу стали чаще закрывать и на более длительные сроки. В этом году был поставлен рекорд. Под предлогом карантина граница была закрыта 2,5 месяца. В этом году придумали также новые правила для граждан Южной Осетии. Раньше их пропускали по паспортам, теперь к паспортам нужно получить и пропуск, а его выдают уже не всем. Теперь руководство республики анонсирует еще какие-то новшества, от которых население района не ждет ничего хорошего. По словам Тамары, если люди поставят перед выбором работа или свобода передвижения, они выберут свободу. Район опустеет, говорит Тамара Миракашвили.
Эта позиция свобода передвижения не может быть пересмотрена. Нам ее гарантировали власти Южной Осетии в 2008 году, когда Оленегорский район перешел под юрисдикцию Цхинвала.
Тамара Миракашвили напоминает, что во время своей предвыборной кампании кандидат в президенты Анатолий Бибилов также обещал оленегорцам свободу передвижения через границу. Послушайте фрагмент его предвыборных встреч с оленегорцами.
У тебя есть паспорт, и ты двигаешься, где ты хочешь. Это мы должны сделать. Еще раз подчеркиваю, уважаемые оленегорцы и дорогие земляки, каждый ребенок должен посещать своего отца, свою мать. Летом будет, зимой будет, осенью будет или весной будет, ночью будет или днем будет. Это их дело. Когда хотят, тогда они должны проведать. Морча да дам торда всем.
Это был президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуме и Цхинвали – 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Демис Паландов.
Сопредседатели Женевских международных дискуссий распространили совместное заявление, в котором говорится, что продолжающийся процесс бордеризации в зоне грузино-осетинского конфликта угрожает стабильности в регионе, сообщают сегодня грузинские СМИ. Сопредседатели сообщили, что вопрос установки разделительных ограждений в грузинском селе Гугутиант-Кари будет обсужден в рамках механизмов по предупреждению инцидентов и реагированию на них МПРИ, очередная встреча которой пройдет при посредничестве ОБСЕ и ЕС завтра, 29 августа, в селе Эргнете. События в Гугутиант-Каре вызвали рост напряженности на местах и оказали определенное гуманитарное влияние на местное население. Как и во всех других случаях, установление заграждений, вновь возведенные барьеры ограничивают свободу передвижения живущих там людей, лишая их доступа к своим садам и к воде для орошения, говорится в заявлении. Сопредседатели женевских дискуссий обещают продолжить взаимодействие в этом вопросе со всеми сторонами. Призываем стороны в полной мере и ответственно использовать существующие механизмы коммуникации для решения этой и других проблем, отмечают авторы совместного заявления. В начале августа представители самопровозглашенной Республики Южная Осетия начали работы по установке на де-факто границы ограждения с колючей проволокой в районе села Гугутиант-Кари Горийского муниципалитета Грузии. При этом два дома местных жителей вместе с земельными участками оказались под ту сторону линии разделения. Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой. Только в этом случае Грузия будет готова к контактам с Россией. Об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили сказала в интервью телеканалу Евроньюз, вышедшему сегодня в эфир. «Чтобы иметь какие-то контакты, возобновить их, нам будет необходимо четко понять, что произошли изменения в позиции России по отношению к такому маленькому соседу, как мы. Также России необходимо признать, что отношения не могут строится на принуждении. Когда мы увидим четкие сигналы в этом направлении, то, я уверена, мы будем готовы к диалогу в будущем», сказала президент, передает Грузия онлайн. Глава государства, говоря о президентских выборах в самопровозглашенной республике Абхазия, которые прошли в воскресенье, заявила, что в неподконтрольном Тбилиси регионе осуществляется политика русификации. «Мы не признаем так называемых выборов в нынешних условиях, но я уверена, что однажды настанет тот день, когда пройдут выборы, охватывающие всю территорию Грузии, и наши граждане, проживающие в Абхазии, будут иметь возможность определить будущее своего региона в составе Грузии», отметила Зурабишвили.
Спасибо. С новостями был Демис Паландов.
Ехать в Кавказ. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. И сейчас в нашем эфире прозвучит «Некруглый стол». Его провел мой коллега Демис Паландов.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Некруглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня со мной за некруглым столом наш абхазский блогер, журналист, главный редактор «Нужной газеты» Изида Чаня. Изида, я вас приветствую.
Здравствуйте, Демис.
Изида, обсуждать мы сегодня будем итоги первого тура президентских выборов. Попробуем спрогнозировать, как пройдет второй тур. Сначала давайте определимся с тем, каков главный итог первого тура. С одной стороны, не очень высокая явка, большое число голосов, которые получила оппозиция. Это может говорить о том, что у власти не очень высокий уровень доверия. Значит ли это, что теперь именно поддержка кандидатов, набравших больше всего на этих выборах, Олега Аршба и стоящего за ним Александра Анкваба, и других кандидатов, у которых тоже некоторое количество голосов, будет определяющим во втором туре? То есть верно ли говорить, что Александр Золотинскович сегодня решает, кто станет президентом, Алхаз Квициня или Рауль Хаджимба?
Вы как бы сказали об огромном количестве людей, которые не приняли участие в избирательной кампании, о большом количестве людей, которые проголосовали против тех, да. Я считаю, что это, конечно, протест и против власти, и оппозиции. Это выражение недоверия политикам вообще в глобальном смысле слова. Но вот что характерно, что для нас это очень большое количество. И мне кажется, что все-таки стороны будут делать акцент не столько на стороны проигравшие, как все-таки на вот этого избирателя, очень требовательного, очень несговорчивого избирателя, который не удовлетворился вот просто обещаниями, с которым надо говорить конкретно. Вот прежде всего этот потенциал, а потом уже вот все остальные стороны. Конечно же, взоры и тех, и других, и Хаджимба, и Квициня, скорее всего, будут обращены к тандему Аршба-Барциц, да? Но тоже вот тут не все столь просто, есть какие-то детали. Во-первых, есть фамилии. Я не думаю, что кто-то Аршба, Барциц или Анкваб может вот строем повести нашего избирателя голосовать за неугодного им кандидата. Будь то Квициня или Хаджимба, не имеет значения. Но тут высвобождается все-таки, во-первых, фамильный потенциал и аршбовский, и барцицовский. Мы знаем, что у действующего президента Абхазии и вице-президент носит фамилию Барциц, поэтому тут тоже освобождается определенный потенциал. Ну и, конечно, невозможно не учитывать фактор самого экс-президента Александра Анкваб. Я думаю, что с ним будут тоже определенные переговоры вестись, если угодно даже торги. Но вот сегодня в одной из групп абхазских, Сария Чамаго, есть у нас такая вот достаточно активная девушка в соцсети, она вот написала, что, правда, этот пост был очень быстро стерт, она написала, что вот жена Бжания требует, чтобы вот пост премьера Квициня не отдавал Анквабу. То есть, когда мы говорим о том, что будут торги, все-таки по всей вероятности идет речь о том, что это пост премьера. И я думаю, что и та, и другая сторона будут достаточно осторожно относиться к этому вопросу.
Как это на практике вообще может выглядеть? Вот просто выйдет представитель одного из кандидатов в президенты, или там партия сделает какое-то публичное заявление? Может ли это выглядеть таким образом, что Александр Анкваб вдруг скажет: «Я призываю голосовать за того-то кандидата»?
Конечно, это может быть сделано публично, это может быть сделано от общественного движения, которое поддерживало Анкваба, давайте не кокетничать, никакого не Аршба и Барциса, оно поддерживало Анкваба. Но это может быть сделано и кулуарно, и вы знаете, вот такие неофициальные связи в Абхазии, мы маленькое общество, и вот на таком родственном, дружеском уровне всегда можно добиться больших успехов в Абхазии, чем вот делая официальные заявления. Потому что официальные заявления, они всегда чреваты, политики очень не любят обсуждения, и сегодня особенно бурным обсуждением в соцсетях, что не всегда дает положительный тот результат, который хотят политики. Поэтому они предпочитают все-таки работать на менее прозрачном, скажем так, уровне.
Ну, если как-то я могу себе представить, что Александр Анкваб поддерживая там Цахару и заявляет об этом публично, то, мне кажется, объявление им поддержки Рауля Хаджимба в публичном пространстве открыто выглядит маловероятно.
Я с вами абсолютно согласна, потому что, ну, собственно, мы все помним события 2014 года. Мы помним, каким образом Анквап покидал кресло президента. Так что, конечно, в публичном пространстве, если он поддержит Рауля Хаджимба, если Рауль Хаджимба обратится к нему, то, скорее всего, это всего будут какой-то вот... другой уровень разговоров. С другой стороны, это может быть и публичное заявление, которое будет связано с определенными действиями, которые предпринимала Амцахара на протяжении долгого времени. Поэтому и здесь тоже все можно по большому счету ожидать. Для меня вот политика очень непредсказуемая вещь, и вот в непримиримость политиков я тоже не верю, когда дело касается таких вещей, как президентское кресло. Да.
Меня несколько удивило то, с какой скоростью произошло признание результатов первого тура. Как раз вот штаб Аршба буквально еще до объявления не то что официальных, но даже предварительных итогов, по-моему, уже позвонил и поздравил Алхаса Квициня. Не может ли это свидетельствовать о все-таки большей близости между этими двумя штабами?
Конечно, оппозиция более близка, несмотря на конфликт существующий. Она более близка Анквабу, чем власть, скажем прямо. Ну а то, что вас удивило, собственно говоря, у нас в этот раз был необычно длинный подсчет голосов. И к этому подсчету были привлечены все штабы. Надо отдать должное председателю Центра избиркома. Он сумел привлечь все штабы и таким образом избежать всякого конфликта. Данные сопоставлялись, сверялись. И вот до 3 часов ночи еще не было даже понятно, кто все-таки на втором месте, Аршба или Квициния, да? И в конечном итоге и между ними тоже были переговоры, и не все было так гладко, как кажется стороннему наблюдателю. Были переговоры, были встречи, были достаточно жесткие, нервные переговоры, собралось большое количество сторонников и с той, и с другой стороны, да, но результаты, представленные штабами, их опровергнуть нельзя. И это, во-первых. И, во-вторых, я думаю, что это было бы очень, очень неправильно. И получалось, что две оппозиционные силы передерутся между собой. И это как бы тоже не повышает имиджа оппозиции в глазах общественности. Поэтому я думаю, что они правильно поступили, что не стали продолжать вот раскручивать это. Историю.
Что ж, давайте поговорим о других кандидатах. На что, собственно, могут рассчитывать Алхас Квициния и Рауль Хаджимба, если говорить о голосах других кандидатов в президенты, насколько там электорат, скажем так, ведом этими кандидатами в президенты, или предсказать в данном случае поведение их избирателей практически невозможно?
Поведение в некоторой части можно, как бы, но вы понимаете, у Анкваба есть определенное количество людей, фанатеющих по его поводу, да, поэтому он и собирает такой большой электорат. Вот во всех остальных случаях нету больших фанатов. Если мы вспомним 2014 год и вспомним, что Леонид Дзябшва был рядом с Раулем Хаджимба, когда решался вопрос, связанный с незаконной выдачей гражданства Абхазии гражданам Грузии. Вот избиратели Леонида Дзябшва, значит, избиратели того же Шамиля Ардзинба, который сегодня заявляет, что он пойдет с кем угодно, но только не с Раулем Хаджимбом. Но Тарба, избиратели Тарба тоже, скорее всего, все-таки, хотя к Тарба больше потянулся электорат, протестный электорат Хаджимба, который был недоволен его политикой на протяжении этих пяти лет. Это электорат, который был недоволен кадровыми назначениями, отношениями Хаджимба с оппозицией. Теоретически это электорат Хаджимба, но это электорат Хаджимба, который ушел от него в знак протеста. Но какая-то часть этого электората, она, конечно, может перейти Хаджимба. Я вам больше даже скажу, что очень большая часть электората Анкваба сама перейдет Хаджимба. Те, кого пугают вот фигуры, допустим, Квициния и Двара на сегодняшнем политическом олимпе. А таких людей достаточно много.
А чем они пугают? Вот я попросил нашего корреспондента обрисовать биографию Алхаса Квициния, и это достаточно короткая биография, в ней не было каких-то таких вот больших переходов, я не знаю, революционных действий. Чем можно напугать?
Я вам даже больше скажу, что в биографии Квициния, по сути дела, ничего нету. Его политическая деятельность – это вот буквально последние 2-3 года, да, после того, как Саманба ушел из Амцахары. Вот, собственно говоря, политик вот такого плана, который не отметился ничем, он вызывает еще больше опасения, чем политик, который чем-то отметился. То есть люди все равно должны понимать. У меня, например, вот если говорить о моем личном восприятии, я очень хорошо знаю Алхаса, близко знаю давно, меня вызывает опасение окружения Алхаса Квициния, да? Люди, которые рядом с ним находятся. Меня вызывает опасение депутат Дбар, который идет вместе с ним, вице-президентом. И вот какие-то действия в его биографии, которые очень настораживают. Это и известное, он когда-то возглавлял УВД. Сухома каких-то вот положительных вещей для страны отмечено особенно не было. Но было отмечено его как бы благословление милиционеров на драку с представителями ГСО. Потом все прекрасно помнят его поведение во время штурма МВД. Да? Он, собственно, сам бывший милиционер. И во время штурма МВД, как он вел себя, все это прекрасно помнят. Ну и что касается парламента Абхазии, у него достаточно резкие бывают требования вот по наркотикам, требования, связанные со смертной казнью. Последнее, одно из последних требований было закрытие границы по реке Ингур, то есть Грузии. То есть вот есть какие-то вещи для политика, очень резкие движения он делает, и вот есть какие-то сомнения, насколько они вообще иногда бывают правовые. Вот такие опасения, это я вам о лично своих опасениях, вот это вот тандема.
Ну, наверняка можно говорить о каких-то фигурах в окружении Рауля Хаджумба, которые вызывают у вас очень много вопросов, да. Потому что, собственно, основные проблемы, о которых мы говорим постоянно, из года в год, это проблема коррупции, это проблема правоохранительной системы и так далее.
Конечно, со сменой премьеров, очень о многих вещах можно говорить. Но вы понимаете, Квициния отметился в своей жизни только критикой Хаджимба. Больше в его биографии ничего нету. У него нет истории с кредитами, которые невозвращенные или возвращенные, да? У него нет истории с выдачей законной или незаконной документа. То есть у него нет ни положительных, ни отрицательных историй. И это, конечно, очень настораживает. Человек, который пришел в политику, он должен чем-то отметить.
Это не всегда плохо для кандидата. Иногда проще побеждать, возможно, когда у тебя нет такой предыстории и биографии.
Конечно.
У меня еще один вопрос. Вот в вашем последнем блоге я почувствовал такую немного ироническую нотку, какое-то такое сожаление по поводу того, что электорат, по большому счету, на очень большие темы, о которых мы постоянно говорим, по вашему мнению, не особо обратил внимание, выбирая голоса. Я понимаю, что в этом был элемент просто шуточный в какой-то мере, да? Но вот сейчас, когда два кандидата, и надо выбирать только из этих двух кандидатов, можно определить принципиальные вопросы, в которых позиция у этих кандидатов разная, и чтобы эти принципиальные вопросы все-таки для электората имели значение. Вы говорили, что коррупция не имеет. Я думаю, что это был сарказм в некотором роде. Я думаю, что...
Это сарказм был, конечно. Я думаю, что вот для тех 44% избирателей, которые не пришли на выборы, на самом деле тема коррупции имеет большое значение. Вы понимаете, дело в том, что у нас не было на протяжении всего этого времени кандидаты не излагали своих программ. Я часто об этом пишу в своих блогах, что наш избиратель не голосует по каким-то вот принципиальным вопросом. То есть он связан с какими-то родственными и дружескими связями, коммерческими связями. каждый вычисляет, насколько это будет ему выгодно. Но говорить о системе власти, о том, как построить экономику, да, все критиковали, говорили, все очень плохо. Но появился избиратель, который все время спрашивал, а каким образом вы будете это делать? И, по сути дела, никто на этот вопрос не отвечал. Я думаю, что принципиально разные позиции у них могут быть в вопросах, связанных, ну, может быть, с нефтью, вот и с тех тем, с вопросами гражданства. Я не знаю, насколько это вообще было искренне, я вообще политикам сама по себе не верю, но вот бригада Квитения, когда выступала перед жителями Гальского района, да, она им обещала, что вопросы гражданства будут решаться каким-то другим образом. Конкретно не говорила, каким, и у меня есть подозрение, что потому что не говорила, значит, это неправда. И вот как-то у кандидатов в президенты вообще это очень сильно прослеживалось. Не детализация каких-то вопросов для меня означало, что, значит, они по этому поводу говорят неправду. То есть это какая-то определенная очередная ложь.
Очень важно вот определить какие-то такие якорные точки, там вопрос добычи нефти, продажи недвижимости иностранцам.
Но эти... вы понимаете, что если... Если эти стороны, две стороны, о которых мы сегодня говорим, Хаджимба и Квитения, будут вести переговоры с Анквабом, то вопрос нефти опять же встанет. И, скорее всего, так как Анкваб начал свою предвыборную кампанию, или, вернее, предвыборную кампанию своих кандидатов именно с вопроса нефти, уйти от этого вопроса все равно. И кандидаты, которые будут заключать с ним договоренности, будут вызывать у электората подозрения именно в том вопросе, что они согласились на вопрос добычи нефти. То есть вот тут вот, конечно, нужна очень детальная, потому что уровень недоверия электората к политикам, он все-таки очень высок. И тут не имеет значения, к политикам у власти или не у власти, ко всем политикам очень высок.
Что ж, на этой недоверчивой ноте мы завершим наш некруглый стол. Со мной за некруглым столом была журналист Изида Чаня, главный редактор «Нужной газеты» и наш постоянный автор.
Вы прослушали «Некруглый стол». Его провел мой коллега Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Абхазские избиратели были скупы в ответах на просьбу оценить итоги первого тура президентских выборов. Главное пожелание ко второму туру, чтобы все было спокойно. Рубрика «Голоса».
Участвовали ли вы в выборах и оправдались ли ваши ожидания от первого тура?
Конечно, я голосовала вместе со своим народом. А как же не голосовать? Мы же должны были выбрать достойного, хорошего. Предстоит второй тур, и мы должны будем еще раз сделать свой выбор. Очень хорошо подумав. Сами вот эти выборы прошли очень спокойно, очень интеллигентно. Я, честно говоря, даже удивилась. У нас, видимо, вы знаете, вот эта политическая культура выросла, потому что мы хорошо... Хорошо себя ведем. Дай бог, чтобы во втором туре тоже так было. Людмила.
Я вообще не голосовал, потому что у меня, во-первых, паспорта нет. Так что у меня никаких ожиданий пока нет. Но я следил, да, но тот, за кого я болел, так скажем, он не прошел дальше.
Почему у вас нет паспорта?
Потому что он просрочен.
Вы его просто не обменяли?
Пока нет. Дауд.
Конечно, участвовал. Как любой гражданин Республики Абхазии, я свой гражданский долг выполнил. Я, прежде всего, рад тому, что выборы прошли без всяких эксцессов. И признаться, ожидания оправдались. Явно было видно еще до начала выборов, кто должен был выйти на финишную прямую, на первые три места. Как я и думал, так и случилось. Я думаю, что народ и 8 числа сделает правильный выбор. Очень важно не польститься родственным отношениям, каким-то личным интересам, а вот голосовать, как вот подсказывает показывает сердце, а не как нужно кому-нибудь. Ну, рекварче.
Нет, мои ожидания не оправдались.
То есть вы ожидали, что в первом туре все закончится?
Да, я этого ожидала. Но это не получилось. Посмотрим, что будет во втором туре. Лариса.
Да, я участвовала в выборах. Я выполнила гражданский долг. В принципе, ожидания мои сбылись. Ну, я так думала, чтобы голоса так вот поделятся. И надеюсь, второй тур пройдет спокойно, демократично. Народ выберет достойного. И все у нас будет хорошо в Абхазии. Кама.
Ну да, конечно, участвовала обязательно. Как же не участвовать?
Оправдались ваши ожидания от первого тура?
Нет, к сожалению, нет, не оправдались. Будем надеяться, что все будет хорошо.
Все-таки предполагали, что будет второй тур?
Да, обязательно. Ну, по-моему, это все предполагали, что будет второй тур. Это было бы нереально, что он бы не был. Второй тур покажет, все будет хорошо. Лариса.
Да, участвовала, естественно. И очень довольна. Все хорошо прошло. Надеюсь, все будет нормально. Диана.
Да, ожидания оправдались от итогов первого тура. Жду второго тура. И надеюсь, оправдаются они у меня окончательно. За того кандидата, за которого я голосовал. Так что желаю всем кандидатам успехов и, конечно же, пожелаю дальнейшей работе, справедливости, честности и что больше прислушивались народа. Тенгу.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Трехлетний ребенок стал жертвой нападения в Тбилиси. Женщина, чье имя правоохранительные органы пока не называют, дважды ударила его ножом в лицо. О случившемся и о том, как и почему такое возможно, Серго Бригвадзе.
Малыш, подвергшийся накануне нападению прохожей женщины, находится в стабильном состоянии. Уже завтра его выпишут из больницы.
У пациента были глубокие колотые раны на носу и правой щеке,
заявили грузинской службе «Радио Свобода» в клинике, где ребенку провели операцию. Нападение произошло вечером 27 августа на Тбилисском проспекте Пекина. На записи камеры наружного видеонаблюдения, распространенной грузинскими СМИ, видно, как женщина, вооруженная ножом, наносит ранение трехлетнему мальчику, прогуливавшемуся с сестрой-близнецом, матерью и отцом.
Мы прогуливались по улице, я заметил, как проходящая мимо женщина наклонилась в сторону ребенка, думала, она собирается его поласкать. Так прохожие часто делают. Затем подошла уже ко второму ребенку, я позже заметил, что она держала в руке нож. Я понял, что что-то произошло после того, как начали плакать мой ребенок и жена. Затем увидел, что у ребенка идет кровь.
Рассказывает отец ребенка. Он ринулся в сторону нападавшей, однако не решился приблизиться к ней, поскольку та начала размахивать ножом. Женщина скрылась. Спустя некоторое время МВД Грузии распространило заявление, в котором сказано, что полиция задержала нападавшую, ей 51 год, и пока это все, что известно о ней. В сообщении не говорится, по какой причине она нападала на семью. Впрочем, журналистам информационного агентства «Палитра Видео» удалось поговорить с несколькими соседями задержанной, одна из которых утверждает, что у обвиняемой с детства были проблемы с психическим здоровьем, хотя по ней это совершенно не было видно. Схожий случай произошел в феврале текущего года в городе Руставе. Тогда, по заявлениям грузинских СМИ, мужчина, страдавший психическим расстройством, убил своего 13-летнего племянника. То, что такие потенциально опасные люди остаются без должного внимания со стороны специалистов, во многом вина общества, говорит психиатр и председатель неправительственной организации общества психиатров Эко Чкони. Люди, замечая отклонения у родственников, близких и просто окружающих, редко обращаются к психиатрам с просьбой оказать им соответствующую помощь. Но и сама система здравоохранения Грузии далека от идеала.
Естественно, система не будет работать слаженно, поскольку испытывает серьезный дефицит как и в финансировании, так и в человеческом ресурсе. Например, совершенно нет специалистов детской и подростковой психиатрии. Последние два года финансирование увеличивается. Это факт. С 8 миллионов мы дошли до 24. Эти суммы в основном пошли на амбулаторные и стационарные сервисы. Но это все еще минимальная сумма для того, чтобы сервисы работали соответственно. Вторая очень серьезная проблема – это кадры. У нас нет специалистов, поскольку на протяжении лет эта система не развивалась, но, напротив, рушилась.
Кроме того, необходимо разрушить укоренившийся в грузинском обществе стереотип. Если у человека наблюдается отклонение, значит, он обязательно опасен для общества. Именно из-за боязни быть осужденным со стороны окружающих, сами люди, страдающие психическими расстройствами, порой отказываются от помощи специалистов. А состояние их тем временем ухудшается, говорит Экачкония. И действительно, многие пользователи грузинского сегмента социальных сетей комментировали произошедшее крайне жестко, призывали поступить с нападавшей так же, как она поступила с ребенком, говорили, что она заслуживает смерти. Подобное поведение психолог Майя Цирамоа сравнивает с судом Линча.
Мы постепенно формируемся как псевдоморальное общество, которое живет по двойным стандартам. Используя метафору, одной рукой можем поджигать свечу в церкви, а второй расправляться с человеком, который отличается от тебя. Естественно, это ужасное преступление. Естественно, на действия этого человека, соответственно, должны отреагировать правоохранительные органы, но не устраивать самосуд. Они также представили отца ребенка как труса, однако его реакция было естественное. Он впал в ступор. Все это говорит о том, что эти люди очень необразованы, неинформированы.
Что касается задержанной, ей предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему лицу. Женщине грозит от 7 до 10 лет тюрьмы. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.